эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера у микрофона. Нана Плиева, добрый вечер. Сегодня в нашей программе коронавирус побил новый антирекорд в Грузии. За последние сутки выявлено 218 случаев заражения.
Трое скончавшихся за последние сутки пациентов имели ряд сопутствующих заболеваний, говорят медики.
Абхазский Минздрав запросил российскую вакцину от коронавируса.
Минздрав Абхазии готов выделить средства на приобретение российской вакцины «Спутник-5». Соответствующий устный запрос был направлен российской стороне.
В грузинских выборах разглядели тень Суркова.
Путин вернул обратно на грузинское направление заклятого врага и разрушителя нашей страны Владислава Суркова.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые в пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В Нью-Йорке сегодня началась юбилейная 75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой мировые лидеры впервые выступают дистанционно из-за пандемии коронавируса. Все страны попросили прислать заранее записанные видеовыступления. Таким образом, предстоящая неделя станет самым масштабным международным онлайн-мероприятием в истории. В зале Генассамблеи находится только генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, председатель 75-й сессии Волкан Бозкыр и постоянные представители государств при международной организации, которые будут презентовать выступления лидеров. Антонио Гутерреш, выступая накануне на торжественном заседании в Нью-Йорке, призвал мировое сообщество к восстановлению многостороннего сотрудничества и дипломатии, подчеркнув, что новый коронавирус продемонстрировал уязвимость мира и необходимость решать проблемы общими силами. Президент США Дональд Трамп раскритиковал коммунистическую партию Китая за ее реакцию на COVID-19, вмешательство в иностранные выборы, шпионаж в США и насаждение влияния по всему миру. ООН должна привлечь Китай к ответственности за его действия, подчеркнул Трамп.
Спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны и основания Организации Объединенных Наций, мы снова вовлечены в глобальную борьбу. Мы ведем ожесточенную битву против невидимого врага, китайского вируса, унесшего бесчисленное количество жизней в 188 странах.
Комментируя работу ООН в целом, Трамп сказал, чтобы ООН была эффективной организацией, она должна сосредоточить внимание на реальных проблемах мира. Это терроризм, угнетение женщин, принудительный труд, торговля наркотиками, торговля людьми и сексуальная торговля, преследование на религиозной почве, этнические чистки религиозных меньшинств, заявил Трамп. На полигонах в Республике Беларусь возобновились военные учения «Славянское братство» с участием России. В них задействованы 7 тысяч солдат и более 600 единиц боевой техники. Военнослужащие отрабатывают совместные действия для обеспечения безопасности. Министерство обороны двух стран заявили, что учения носят сугубо оборонительный характер. К маневрам должна была присоединиться Сербия, но из-за массовых протестов, которые начались после выборов президента в белорусских городах, Евросоюз потребовал от Белграда отказаться от совместных учений. Маневры проходят на фоне заявления белорусского президента Александра Лукашенко об угрозе со стороны Запада. Евросоюз и НАТО называют его заявление домыслами и считают, что таким образом Лукашенко пытается оправдать подавление мирных протестов.
Эхо Кавказа. Новости.
Смертельный коронавирус, возможно, распространялся в США еще в декабре прошлого года, то есть примерно за месяц до того, как... Примерно на месяц раньше, чем считали федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний. Об этом свидетельствуют данные исследователей из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе. Их исследование, опубликованное в издании Journal of Medical Internet Research, выявило статистически значимый рост посещений клиник и больниц пациентами, которые сообщали о респираторных заболеваниях еще в неделю с 22 по 28 декабря. По данным CDC, Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний. Первый подтвержденный случай COVID-19 в США был выявлен в январе у пациента из штата Вашингтон, который до этого побывал в китайском Ухане. Доктор Джоан Элмор и его коллеги изучили около 10 миллионов медицинских карт из системы здравоохранения Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, в которую входят 3 больницы и 180 клиник. Количество летальных исходов от коронавируса в США приближается к 200 тысячам, сообщают эксперты, отслеживающие развитие эпидемии. Министерство здравоохранения России разрешило провести клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, об этом сообщает РБК. Испытания третьей российской вакцины начнутся в ближайшее время. Они будут проходить в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В них примут участие более 3000 добровольцев. Это, как отметили в центре Чумакова, будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов и позволит обеспечить исследование достоверным объемом научных данных. После вакцинации добровольцы будут изолированы в стационаре в течение 16 дней. За их состоянием будут наблюдать врачи. Клинические исследования планируется завершить в ноябре. Российская вакцина от COVID-19, разработанная Центром Гамалея Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став тем самым первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана лишь на нескольких десятках людей. На стадии испытаний находится также вторая российская вакцина от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». К регистрации в России готовятся и 2 иностранные вакцины – китайская «Синофарм» и шведско-британская «AstraZeneca». Правоохранительные органы Германии не могут начать расследование покушения на российского оппозиционного политика Алексея Навального из-за того, что оно произошло в чужой юрисдикции. Об этом пишет газета «Süddeutsche Zeitung». Предполагаемое покушение на оппозиционера произошло в России. У немецкой прокуратуры нет законных оснований начинать расследование, сообщает газета. Они могли бы быть, если бы Навальный был связан с Германией, если бы его состояние ухудшилось на территории страны. Однако до того момента расследование входит в юрисдикцию российских правоохранительных органов.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Новый антирекорд. В Грузии за последние сутки выявили 218 новых случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 3 пациентов с COVID-19. Количество проводимых ежедневно тестов сократилось. Инфицированных переводят на модель лечения на дому. Анастасия Славинская с последними новостями с эпидемиологического фронта.
3 скончавшихся за последние сутки пациентов имели ряд сопутствующих заболеваний, говорят медики. Это 77-летняя женщина и 67-летний мужчина из Батуми, а также мужчина 60 лет, доставленный из Абхазии.
Это был очень тяжелый больной, переведенный с неконтролируемой центральными властями территории. Он проходил лечение в одной из больниц Тбилиси.
Сказал глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Камкралидзе. Более половины, 137 из выявленных 218 новых случаев инфицирования были зафиксированы в Аджаре. 47 в Тбилиси, 26 в Эмирете, 6 в Самегрелу, 2 в Гурии. Количество тестов, проведенных за последние сутки, около 5500. В то же время, согласно данным Центра по контролю над заболеваниями, к примеру, 15 сентября было проведено более 13 тысяч тестов. Замминистра Тамар Габуния так объясняет эти цифры. Что касается количества тестов и того, сколько их должна делать страна, для этого есть очень четко определенные рамки. Это зависит от показателя инцидентности. Когда он ниже 5, рекомендованное количество проводимых тестов менее 7 тысяч. Мы в масштабах страны остаемся в этой зоне. Сравнительно больший показатель в Аджарии. И поэтому интенсивное тестирование проводилось именно там. Сейчас этап активного тестирования исчерпан, и мы вернулись к установленным группам приоритетного тестирования и следуем протоколу. Амирангам Кралидзе подтверждает, что в Аджарии в определенный момент образовалась проблема со своевременной обработкой образцов, и результаты тестов в ряде случаев были получены с опозданием.
В Аджарии у нас была определенная перегрузка. Там три лаборатории. Мощность всех трех — это 1500-1800 тестов в день. Из-за роста случаев интенсивность проведения тестов увеличилась. В день бралось около 4-4500 образцов, и из-за этого некоторые результаты были получены с опозданием. Сейчас мы порядка 2000 образцов привозим в Тбилиси и тестируем их здесь.
Сказал Гамкралидзе. В Минздраве заявляют, что на данном этапе в стране мобилизовано 3200 коек, и 500 из них свободны. Все, кому будет необходимо лечение в госпитале, обязательно его получат, сказала замминистра Тамар Габуния. То, что мы сегодня используем ковид-гостиницы, это этап, предшествующий переходу на более смелую модель ведению случаев на дому. Это не значит, что пациенту нужна госпитализация, а мы не можем его госпитализировать. В Аджарии уже получилось так, что часть пациентов лечится на дому, их наблюдают семейные врачи. Сказала замминистра. Врач-инфекционист, директор Союза исследований здоровья Майя Буцашвили полагает, что переходить на модель лечения на дому следовало раньше. Изначально было ясно, что стационары не выдержали бы такой нагрузки. А сегодня, говорит врач, они фактически выполняют функцию изоляционных пространств. Многим пациентам лечение не нужно, и, соответственно, происходит бесцельная трата ресурсов. Хорошо, что в Батуми уже начали это, но было бы лучше перейти на эту модель более организованно, в более спокойное время. Так или иначе, семейные врачи к ведению таких случаев готовы. Здесь главное, чтобы они могли по телефону или онлайн оценить ситуацию, не пропустить момент, когда пациента следует перевести в стационар. То есть здесь не столько речь идет о лечении, сколько о правильной оценке ситуации. Говорит Майя Буцашвили. Что касается наиболее слабых точек, тех направлений, которые нуждаются в особом внимании сейчас, по мнению врача-инфекциониста, это... Дома для престарелых, психиатрические учреждения, учреждения по исполнению наказаний. Здесь необходим очень строгий контроль, чтобы вирус не распространился. Остановить его там будет очень сложно. И второе – реанимации. Здесь сделать что-то в небольшие сроки очень сложно, но они максимально должны быть готовы. По данным на вечер 22 сентября, общее количество выявленных в Грузии случаев – 3913. Скончались 23 человека, а выздоровели 1574. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Минздрав самопровозглашенной Республики Абхазия обратился к Минздраву Российской Федерации с просьбой предоставить вакцину от COVID-19, несмотря на то, что третий этап испытаний еще не завершен. Готовность Абхазии начать прививать население вакциной, надежной которой не подтверждена, прокомментировал врач-хирург, член оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, депутат парламента Алхаш Джинджолия. С ним беседовала Елена Заводская.
Министр здравоохранения Томас Цахнакия сообщил о том, что Минздрав Абхазии готов выделить средства на приобретение российской вакцины «Спутник-5». Соответствующий устный запрос был направлен российской стороне. При этом Томас Цахнакия проинформировал о том, что третий этап испытания вакцины не завершен, поэтому она не применяется широко в самой России. Тем не менее, мы обратились с просьбой дать возможность получить эту вакцину, чтобы наши граждане по собственному желанию могли вакцинироваться. Мы рассчитываем на партию порядка 15-20 тысяч доз. Российская сторона рассматривает запрос, и как только будет принято решение об экспорте, дадут нам знать, сказал Цахнакия. Вакцинация граждан Абхазии будет проводиться бесплатно. Член оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, врач-хирург Алхаш Джинджолия прокомментировал инициативу Минздрава. Он рассказал о том, как население Абхазии обычно относится к любой вакцинации.
Вот пришла новая болезнь. Нам называют новое против нее средство, это вакцина. Чтобы как-то сформулировать к ней отношение, помимо данных там испытаний и так далее, надо дать оценку вообще процессу вакцинации, как он у нас проходит, как у нас население относится к вакцинации в целом. Насколько я помню, там у нас вакцинируется не все население, которое должно. Периодически вакцины пропадают и заканчивается срок действия невостребованных. Вакцин много остается. Уровень невакцинированного населения достигает трети примерно. Это большие очень цифры. Невакцинированное население в большой степени сводит на нет все усилия врачей, медработников по вакцинации и созданию массового иммунитета и вообще здоровья нации в целом.
Алхаз Джинджолия считает, что прежде чем решать вопрос о применении вакцины, необходимо получить отчетливые данные и внятную инструкцию по ее применению.
Данных исследований пока не имеем, пока есть только бодрые репортажи, что все хорошо, прошло испытание, но испытания, тем не менее, пока идут, третий этап, насколько мне известно. При этом какая-то путаница уже намечается. Насколько я помню, там 5 стран заказали российскую вакцину, готовы использовать ее у себя. Наше министерство обратило с Минздрав России просьбой обеспечить вакцинацию. Хорошо, не доверяйте вакцине. Сомневаемся в ее качестве. Но есть лишь другое средство, которое хотя бы можно обсудить. Есть только непосредственно противовирусные препараты. Теперь уже и времени нет, и возможности сидеть ждать, потому что объем заболеваемости вы сами видите какой. Надо просто получить понятные, отчетливые данные. Надо получить внятные инструкции к применению. Какие возможны противопоказания? Вот это очень важный вопрос. А каким группам населения нельзя делать? В России сейчас тестируют и не одну, кстати, вакцину, а уже 3, по-моему.
Несмотря на то, что надежность вакцины не подтверждена клиническими испытаниями, Алхаз Джинджолия готов сам вакцинироваться, потому что уверен, что угроза заболеть слишком серьезная.
Я, например, испытываю определенное доверие. Появится вакцина с понятными инструкциями, история ее появления, я, например, лично я, естественно, буду делать. Вспомните, в конце лета, если я не ошибаюсь, еще в августе, по-моему, шли репортажи, что вот, все, мы зарегистрировали, все, мы готовы выпускать, закончили испытания, вот мы начнем в августе, в сентябре выпуск. Потом сентябрь-октябрь, потом октябрь-ноябрь, сейчас уже до февраля двигают границы. Видимо, эти испытания все-таки идут, конечно, видимо, под давлением как и мировых научных центров и вообще стран других. Просто так выкинуть сырой продукт на рынок они никогда себе не позволят. Вот эти испытания продолжаются. Вот возможная вакцинация и скорость наполнения того же Гудаутского госпиталя. И скорость заражения населения не радует. И надо быстро находить какое-то решение. На фоне этой угрозы, Лена, особого выбора-то и нет.
По словам Джинджолия, необходимо точно знать, какая вакцина наиболее эффективная. Вопросов по применению возникает много, и их надо решать соответствующими российскими структурами и изготовителями. В то же время он уверен в высочайшем уровне тех российских научных центров, которые занимаются разработкой вакцины от COVID-19. В последние сводки оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции сообщается, что за истекшие сутки было протестировано 198 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 59 из них. На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале находятся 98 инфицированных пациентов. В тяжелом состоянии 7 человек. В состоянии средней степени тяжести 31. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, маравай, писю, писю, мапися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост, ацетут.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Кавказа.
Только увещеваниями большинство опрошенных в Абхазии полагают, что штрафами проблему выполнения предписаний эпидемиологов не решить. Можно получить и обратный эффект. Анаит Гагарян поговорила с жителями Сухуми.
Как обеспечить выполнение предписаний в связи с пандемией?
Я считаю, что на самом деле свадьбу это все нужно прекратить, потому что я сама человек, который сижу вот сейчас на карантине в связи с этим заболеванием. И у меня тоже ковид был установлен, и массовые мероприятия действительно надо запретить. То есть меры, которые разработали специалисты, надо выполнять. Нужно стараться, когда скопление людей, носить маски, антисептики, вот это все. Мне просто повезло, что в легкой форме у меня, у моей семьи, но на самом деле могло быть все и по-другому.
Как вы думаете, надо ли вводить штрафы?
Нет, они ничего, абсолютно ничего не дадут. Меня зовут Мадина.
Я считаю, что штрафы надо вводить, учитывая эпидемиологическую обстановку в стране. Но я считаю, что надо вводить такую систему, где изначально тебе выдается предупреждение, официальное, написанное на бумаге, заносится в базу данных. Если на второй раз ты не соблюдаешь предписание, то уже в таком случае выписывать штраф, потому что обстановка в стране вынуждает такие меры предпринимать, так как у нас большое количество заболевших на сегодняшний день. Саид Отербах.
Я считаю, что штрафные санкции в нашем случае только навредят, потому что нужно учитывать ту сложную экономическую ситуацию, которая есть в стране, которая обострилась в связи с пандемией в несколько крат. И люди и так страдают от нехватки финансов, денег, и поэтому применять их еще поверх всех существующих проблем штрафными санкциями будет неправильно. Учитывая, что с 5 октября у нас вводят все вновь ограничения, эти ограничения должны соблюдаться. И, скорее всего, нужно заниматься больше просветительской деятельностью, при помощи СМИ, при помощи телевидения, какие-то ролики запускать, чтобы люди тем самым осознавали в большей степени серьезность существующей проблемы. Потому что если человек сам не будет понимать, насколько в сложной ситуации мы находимся в связи с коронавирусом, какими-то штрафными санкциями мы все население Абхазии дома посадить не сможем и делать так, чтобы они соблюдали все меры, которые вводятся. Меня зовут Ланочка Адлах.
Я считаю, что ответственность каждого человека соблюдать те предписания, которые, в принципе, могут помочь хотя бы максимально преодолеть эту пандемию. На самом деле, максимально надо сократить массовые мероприятия. Но мне кажется, что вводить такую меру ответственности, как штраф за нарушение, это может сыграть плохую роль. Конечно, если наказывать людей рублем, может быть, это где-то эффективно, но не в нашей ситуации, потому что это может вызвать волну недовольств. Мы знаем, что задерживаются зарплаты, пенсии, пособия и так далее. И такая мера, она будет непопулярна. Так что я думаю, что каждый гражданин должен максимально соблюдать те меры, которые уже предпринимаются, соблюдать предписания, ограничить свое появление и контакты в общественных местах, в местах массового скопления людей. И на кварче.
Штрафами ничего не сделаешь, так как, во-первых, у наших граждан сейчас очень сложно в финансовом положении и вводить штрафы, как бы не вижу смысла. Считаю, что нужно побольше информировать людей о всей серьезности данной ситуации. Не только выкладывать цифры, сколько людей заболело, сколько вылечились и так далее. Нужно из средств массовой информации объяснять людям, чтобы люди сами поняли всю сложность этой ситуации. Алхаз Чхамалия.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Мечта от Бога, как церковь подменяет симфонию с государством поддержкой партии власти. Предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси политолога Гии Нодия.
Для текущей избирательной кампании характерна картинка. Правящая партия «Грузинская мечта» представляет кандидата в депутаты. Как полагается, в эпоху коронавируса это происходит на открытом воздухе. Лидеры партии и ее представляемый кандидат по очереди выступают перед несколькими десятками людей, которые сидят на специально расставленных стульях. В первом ряду сбоку обязательно сидит человек в рясе, митрополит или епископ
местной епархии. Это ему полагается по должности. Надо присутствовать на таком мероприятии и сидеть в первом ряду. Мы привыкли к тому, что церковь должна быть рядом с властью. Реальные отношения между церковью и различными грузинскими лидерами Звиадом Гамсахурдия, Эдуардом Шеварднадзе, Михаилом Саакашвили, Бедзиной Иванишвили были весьма и весьма различны. Но сам принцип на деле признавался всеми. Почему это так? Это можно объяснить традицией православного мира, которая выражается словом «симфония». Это означает согласие или гармонию между светскими и церковными властями. Последние должны демонстрировать эту гармонию, в том числе тем, что на важных государственных мероприятиях они стоят или сидят рядом. Но византийские традиции автоматически не переносятся в современный мир. Если это происходит, значит, это нужно сегодня. У церкви и властей придержащих есть общий интерес. Власти нужна легитимность. По идее, она должна исходить от демократических процедур, то есть воли избирателей, выраженной в рамках конституционных норм. Но этого, как видно, недостаточно. Церковь остается носителем традиционной и моральной легитимности, которой политикам постоянно не хватает. Хочется ее позаимствовать. С другой стороны, церкви нужна монополия, защита от конкурентов, гарантированный статус. С тех пор, как 2000 лет назад появилась идея универсальной веры, религия стала предметом ожесточенной конкуренции за души людей. Здесь без помощи государства не выживешь. В общем, все как в средние века. Или почти так. Это «почти» выражается в том, что у нас теперь демократия. На самом деле, есть она или нет, об этом можно спорить, но главный элемент – публичная конкуренция за власть – присутствует. Существует власть, но есть и оппозиция, которая хочет и может стать властью. В Византии этого не было. Соответственно, желание позаимствовать кусочек легитимности у церкви может быть как у власти, так и у оппозиции. Стратеги правящей партии уверены, без поддержки церкви в выборах не победить. Поэтому им крайне важно, чтобы епископы и митрополиты всегда сидели в первом ряду. В этом с ними полностью согласен и Михаил Саакашвили, лидер главной оппозиционной партии. Он время от времени напоминает о том, что он печется о православии, и что именно в период его правления церковь особенно усилилась. Например, благодаря ему было открыто 600 церквей. Тут возникает проблема. Демократия, по крайней мере, по идее, признает законность политического плюрализма и даже считает его общественным благом. Но как сочетать с ним византийскую симфонию? Симфония – это гармония, а в борьбе за власть между партиями гармония и согласие не пахнет. Что должна делать церковь в крайне асимфоничной предвыборной ситуации? Согласно демократическим принципам, священнослужители имеют полное право выражать свои политические пристрастия и призывать верующих голосовать за определенного кандидата. Например, в Америке это происходит сплошь и рядом. Но там церквей много, и каждая из них – частная организация, не претендующая на симфонию с государством. Но грузинская православная церковь на это претендует, то есть считает себя вправе говорить от имени нации в целом, или, по крайней мере, ее подавляющего большинства. Это, однако, никак не вяжется с тем, что она фактически ввязывается в предвыборную борьбу на стороне одной из партий. Нужно выбирать либо симфония, либо дисгармония партийной конкуренции. Церковь это, в принципе, понимает, но выбирать не хочет. Она открыто поддерживает одну из партий и одновременно отрицает, что это так. Местоблюститель патриарха Шио и другие иерархи говорят журналистам, что присутствие священнослужителей на предвыборных мероприятиях партии и власти не означает ее поддержки. Они просто выражают уважение премьер-министру и другим лидерам государства, которые на таких встречах присутствуют. Это, конечно, полная чепуха. Симфония получается не с государством, а с правящей партией.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Геннодия.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси 21 час 29 минут. Тбилиси в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Денис Паландов.
Число жертв коронавируса в Грузии выросло до 23, заявил глава Национального центра по контролю заболевания Амиран Гамкрелидзе. В Тбилисской клинике скончался еще один пациент с COVID-19 из Абхазии, которого в тяжелом состоянии перевезли на территорию, подконтрольную центральным властям Грузии. Накануне в Грузии скончалась 60-летняя пациентка из Абхазии, учительница Сухумской средней школы номер 1. Она была перевезена на лечение в клинику Кутаиси. Как сообщили в Кутаиси, в клинике Бамонт умерла 77-летняя женщина из Батуми. У нее были тяжелые сопутствующие заболевания, инсульт, диабет, ишемическая болезнь сердца. В Батуми умер еще один пациент, 67-летний мужчина. Об этом сообщили в городской республиканской больнице. За последние сутки в Грузии зафиксировано 218 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это максимальный показатель за все время пандемии. 137 новых случаев выявлено в Аджаре, 47 в Тбилиси, 26 в Эмирете, 6 в Самигрелы и 2 в Гурии. По данным правительственного портала stopcov.g, в стране уже выявлено 3913 лабораторно подтвержденных случаев заражения. В Сухумской средней школе номер 4 начальные классы отправлены на карантин. В администрации Сухуми сообщили, что в школе выявлены случаи заражения коронавирусом. Мэр Беслан Эшба отметил, что надо подумать о безопасности возрастных учителей, которые находятся в зоне риска. В начальных классах этой школы 18 преподавателей и 570 учащихся. Сообщается, что многие учителя совмещают работу в школах и поэтому являются потенциальными переносчиками заболевания. Начальник управления образования Астанда Таркил проинформировала, что после смерти педагога средней школы номер 1 несколько немолодых учителей написали заявление с просьбой отправить их домой без сохранения зарплаты. «Я думаю, что мы на это пойдем, замена будет. Наши возрастные учителя несколько волнительно начали относиться к этой болезни», — отметила Таркил. По информации пресс-службы, частичный карантин объявлен и в администрации Сухуми. Во многих управлениях, департаментах и отделах есть заболевшие коронавирусом и находящиеся на самоизоляции работники. Мужчина средних лет скончался в Зугдиде, близ де-факто границы с Абхазией. Как сообщает грузинская служба «Радио Свобода», мужчина вместе с женой переплыл реку Ингури, чтобы попасть из абхазского села Отобая на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. Родителей у разделительной линии ждал сын, в машине которого мужчина скончался по дороге в Зугдиде. Умерший уроженец села Отобая, который после войны живет вместе с семьей в Зугдиде. Он поехал в Гальский район в годовщину смерти отца, но не смог вернуться из-за закрытия де-факто границы. Власти самопровозглашенной республики Абхазия закрыли де-факто границу по реке Ингури из-за пандемии коронавируса.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Владислав Сурков и Тецу Лукьяни препятствуют проведению справедливых выборов в Грузии, утверждали сегодня в Тбилиси представители оппозиции. Большинство из них выразили недоверие межправительственной комиссии, которую возглавляла министр юстиции Тецу Лукьяни. Претензии звучали в адрес бывшего советника президента России Владислава Суркова. По утверждению главного лейбориста страны Шалвина Талашвиля, Сурков будет курировать процесс выборов в Грузии. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Неизвестные прежде планы президента Владимира Путина по использованию своего экс-советника Владислава Суркова в Грузии раскрыл Шалва Натилашвили, лидер лейбористской партии.
Он
Путин вернул обратно на грузинское направление заклятого врага и разрушителя нашей страны Владислава Суркова. Ему поручена мобилизация всех пророссийских сил с целью избирательного переворота. В эти группы входят регистрированные как партии, спецслужбы, экстремистские организации, высшие иерархии патриархии, российские бизнесмены в Грузии и находящиеся в России грузинские воры в законе. Я прошу США и Евросоюз продолжить финансовые и дипломатические санкции в отношении Суркова, на этот раз за вмешательство в избирательный процесс Грузии.
Владислав Сурков попал в санкционный список Евросоюза после аннексии Крыма. В Грузии его больше знают как кремлевского куратора Сухуми Цхинвали. Шалвана Телашвили не сообщил, откуда у него такая информация. В российском интернет-пространстве есть лишь слух о том, что подавшего в январе отставку Суркова, возможно, вернут на должность и поручат работу в направлении Белоруссии. И хотя в Грузии многие предрекают вмешательство России в выборы, этого, кстати, не исключило и посол США в Грузии Келли Дегнан, информацией, доступной на Телашвили, Швили другие оппозиционеры, видимо, не располагали. У большинства из них были другие пожелания к Вашингтону и Брюсселю, в частности, прислать на выборы побольше наблюдателей. В связи с этим в оппозиции очень обрадовались решению Международного республиканского института США прислать своих долгосрочных наблюдателей. Из-за пандемии от этой идеи отказались в Национальном демократическом институте NTI, решив наблюдать за ходом выборов дистанционно. Неизвестна пока точная численность миссии наблюдателей ОБСЕ и Евросоюза. Решение IRI вдохновило лидера стратегии Акмашинебели Георгия Вашадзе.
Это означает, что никто не даст права на избирательное мародерство партии разбитой грузинской мечты. Спасибо им за эту поддержку.
Грузинские оппозиционеры сегодня в очередной раз объявили недоверие власти и созданной при Министерстве юстиции межведомственной комиссии, которая должна изучать и реагировать на нарушения, выявленные оппозиционерами и наблюдателями НПО в ходе предвыборной кампании. Почему Европейская Грузия объявила бойкот комиссии и не намерена участвовать в заседаниях, рассказал глава избирательного штаба партии Сергей Капанадзе.
Эту комиссию возглавляет одно из выделяющихся злостных лиц грузинской мечты. Она эту комиссию, как и другие ресурсы, использует в узкопартийных интересах и политических целях. Мы хорошо знаем ее отношение к оппозиции. Она никогда не скрывает ненависти в отношении людей, имеющих иное мнение.
Оппозиционеры не поменяли своего мнения и после сообщения о том, что Тьец Лукьяни не будет главой межведомственной комиссии, поскольку она баллотируется на выборах под номером 4 в партийном списке грузинской мечты. Но то, что комиссию вместо Цулукьяни возглавит ее заместитель Гоча Лорткипаницы, не увеличило доверие оппозиционеров. И тем больше рассчитывают они на единый оппозиционный штаб по защите голосов и на международных наблюдателей. Что же касается местных наблюдателей, на сегодняшней встрече присутствовали представители нескольких НПО. Среди них был и менеджер программ Transparency International Грузия Леван Натрушвили. Он вспомнил, что в ходе президентских выборов 2018-го в его НПО, как и многие другие, объявили бойкот из-за агрессивного поведения министра Тейцу Лукьяни и бездействия самой комиссии. Сегодня прошло 6-е заседание. Пока таких осложнений, как в прошлом, нет, отмечает Натрушвили. Правозащитника беспокоят тенденции, которые были выявлены в ходе предвыборной кампании.
За эти 2 недели было зафиксировано много фактов использования административных ресурсов. Были также факты насилия по политическому признаку. Нам интересно, как на это будет реагировать МВД. Прокуратура.
В своих промежуточных итогах мониторинга предвыборной кампании НПО «Справедливые выборы» и Ассоциация молодых юристов указывают, в свою очередь, на участившиеся факты вероятного подкупа избирателей. В большинстве случаев речь идет о правящей грузинской мечте. Настораживает местных наблюдателей также частое появление на партийных мероприятиях правящей партии, высоких иерархов патриархии, а в Кутаиси грузинская мечта представила обществу мажоритарного кандидата во дворе Багратского собора и на мероприятии присутствовал епископ Кутаиский и Гайнацкий Иоанн Камрекели. И несмотря на то, что в избирательном кодексе особо оговаривается, что представителям религиозных организаций запрещено участие в партийной агитации, представители патриархии и власти заявляют, что закон не нарушается, что священнослужители также являются гражданами Грузии и имеют право, как частные лица, присутствовать на партийных мероприятиях. Представители правящей партии, сегодня опровергая критику, вновь заявили, что делают все для проведения справедливых выборов в спокойной обстановке, которые пройдут 31 октября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Государственный долг Грузии уже превысил 60% ВВП страны, утверждают некоторые эксперты. Причина такого роста кроется в беспрецедентном падении национальной валюты – лари. Поводы для оптимизма тщетно искал Ираклий Рагвелидзе.
На межбанковской бирже Bloomberg лари торговался на уровне 3 лари 25 тетри за 1 доллар. Согласно расчетам НПО «Общество и банки», на фоне неуклонного падения курса лари к концу 2020 года государственный долг Грузии составит около 28 миллиардов лари. Из них внешний долг около 22 миллиардов. Также по утверждению авторов, в 2020 году беспрецедентно высок дефицит бюджета 8,5%. Органический закон устанавливает лимит по этому параметру на уровне 3%. Растущий бюджетный дефицит и рост отношения долга к ВВП создадут серьезные проблемы для Грузии в будущем, говорит глава правления организации Георгий Кипуладзе.
Согласно рекомендации Международного валютного фонда, государственный долг не должен превышать 40-50% ВВП, что позволяет избежать проблем с платежеспособностью в будущем. Обесценивание национальной валюты по сегодняшнему курсу уже привело к превышению 60-процентного порога, что является нарушением органического закона. Этот процесс отрицательно скажется на кредитных рейтингах страны, а также ограничит возможности государства новых заимствований в будущем.
Грузинская оппозиция акцентирует внимание на действиях регулятора. По мнению лидера нацдвижения и бывшего президента Нацбанка Романа Гуцеридзе, он своими действиями поддерживает ликвидность банков, а не стабильность курса лари. Только в этом году на валютных торгах было продано около 400 миллионов долларов. Однако проблема не решена. Лари день за днем бьет новые антирекорды, напоминает Гуцеридзе.
События разворачиваются так, как на прошлой неделе, когда в среду Национальный банк сначала судил коммерческим банкам 2 миллиарда долларов в виде кредитов и рефинансирования, а затем выставил 40 миллионов долларов на продажу. Получилось, что они скупают доллары на занятые из Нацбанка средства. Я не думаю, что это ошибка. Это уже коррупция и игра на курсе лари в пользу конкретных банков,
заявил политик. Бизнес-сектор считает девальвацию национальной валюты катастрофой для экономики Грузии. Как говорит глава строительной компании Redix Лаша Папашвили, это может привести к массовому банкротству компании.
У нас нет хороших ожиданий. Когда были возможности для укрепления лари, ничего не было сделано. В начале пандемии Нацбанку необходимо было делать то, что он делает сейчас. Я имею в виду валютные интервенции. Воздействие было бы меньшим, и мы были бы лучше готовы к борьбе с этим кризисом. Самым разрушительным для нашей экономики сейчас является нестабильный лари. Этот процесс приведет к банкротству большинства компаний. Практически никто не думает о прибыли.
В целом, по мнению многих аналитиков, надежд на улучшение все меньше, так как влияние фундаментальных факторов, оказывающих влияние на национальную валюту, негативно. Это прежде всего снижение турпотока на 95% и сокращение экспорта на 17%. Примечательно, что Нацбанк в этом году установил 10-летний рекорд по объему проданных на аукционах валютных активов. Согласно его заявлению, завтра, 23 сентября, Нацбанк продаст очередные 40 миллионов долларов. Впрочем, в отличие от прошлого, это заявление не сбило ажиотаж на рынке. Официальное соотношение лари к доллару – 3 лари 25 тетри, что на 3 тетри превышает вчерашний показатель. Из Тбилиси Иракли Ораквелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Абхазии серьезно озабочены наступающими в холодное время года проблемами с электроэнергией, так как почти все отапливаются с ее помощью. Это резко повышает нагрузку на энергосистему самопровозглашенной республики. Многие в обществе считают, что корнем зла стала деятельность майнинговых фирм по добыче криптовалюты. А их как раз легализовали, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В абхазском обществе бурно обсуждают опубликованные вчера вечером на сайте Кабинета министров республики три постановления правительства о регулировании криптодеятельности в Абхазии. Эта тема и так была в последние дни в фокусе внимания многих, в том числе в интернет-сообществе, особенно после репортажа абхазского телевидения в четверг 17 сентября о том, что гендиректор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа и председатель правления ООО «Ингургэс» Ливан Мебоне обсудили вопрос веерных отключений электроэнергии в Абхазии. Таких нагрузок, как в этом году, ранее не было. Вы отметили, что даже в период, когда курортного сезона в Абхазии еще не было, нагрузки значительно превышали показатели прошлого года. Они растут и сегодня, несмотря на то, что нас ждут пиковые месяцы, сказал на встрече Михаил Логуа. Мираб Мебоне подчеркнул, что в ноябре и декабре с наступлением отопительного сезона нагрузка на сети увеличится в значительной мере. Цитата. «Может быть, даже линии не будут выдерживать, если не будете отключать электричество. Такими темпами, как мы идем сейчас, до 15 февраля дефицит может составить 150 миллионов киловатт-часов», сказал Мебоне. Напомним, что 15 февраля Ингургэс останавливается на 3 месяца на давно запланированный ремонт деривационного тоннеля. Поскольку это единственная питающая Абхазию электростанция, правительство республики с российскими коллегами прорабатывают вопрос обеспечения перетока электроэнергии из России на время ремонта. В ходе совещания были уточнены детали, какой именно мощности будет не хватать для Абхазии. В связи с этим будут прорабатываться вопросы об ограничении подачи электроэнергии потребителям. Возможно, с 1 октября будут введены веерные отключения. Графики будут корректироваться. Население об этом будет предупреждено, сказал директор по оперативно-технологическому управлению «Черноморэнерго» Руслан Кварча. Надо сказать, что к веерным отключениям электроэнергии жителям Абхазии не привыкать. Но в последние годы период этих отключений приходился обычно на конец зимы, начало весны, когда из-за падения до критической отметки уровня воды в Жеварском водохранилище возникала необходимость ее строжайшей экономии, чтобы ГЭС не остановилась. Винили в этом и неуемное потребление электричества в Абхазии, и глобальное потепление, из-за которого уменьшается снежный покров в горах и, соответственно, объема его весеннего таяния, и отсутствие своевременных осадков. Но о вероятности веерных отключений уже в октябре в прежние годы речь не заходила. Кстати, вскоре в соцсетях начал гулять предполагаемый, хотя и официально никем не подтвержденный, график этих отключений 4 раза по 2 часа в течение суток на разных участках республиканской электросети, естественно, в разное время. Много было возмущенных интернет-комментариев, и особенно пользователи ополчились на криптовалюте, чьи майнинговые фермы, порой действующие нелегально, расплодились в последнее время в Абхазии благодаря невиданно низкой цене за потребляемую электроэнергию в республике. Именно с их деятельностью увязало большинство нынешний скачок потребления электроэнергии в стране. Итак, что же предусмотрено обнародованными вчера постановлениями Кабмина? В частности, он установил специальный тариф на электричество для майнеров. Цитата. «Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по добыче криптовалют, устанавливается тариф в 1 рубль 50 копеек за 1 киловатт-час с учетом НДС». Конец цитаты. При этом Кабмин вправе вводить временные ограничения на потребление электроэнергии лицами, осуществляющими деятельность по добыче криптовалют, либо утвердить временный тариф на электроэнергию в размере средней стоимости осуществления перетока 1 кВт-часа электроэнергии из других стран, но не более 2 рублей 90 копеек за 1 кВт-час. Конец цитаты. Большинство встретившихся в интернет-сообществе откликов были резко отрицательными. Я ничего не понимаю. Какая эффективность от этих ферм? Где вы ее видите? То, что с 1 октября нам свет будут отключать в сутки по 8 часов, в этом ваша эффективность». Конец цитаты. Этим окончательно и добьют нашу и так на ладан дышащую энергетику. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
А сейчас о том, что писали и о чем читали в грузинских СМИ на этой неделе. Об этом расскажет Серго Бригвадзе.
Член Международной ассоциации криминологов, доктор юридических наук Георгий Глонти в интервью газете «Квирис Палитра» поделился своим мнением касательно дела о гибели Тамар Бачалиашвили. «Эксперт уверен в том, что это было самоубийство. На это указывает несколько обстоятельств», — говорит Глонти.
Первое. Девушка приобрела лекарство в аптеке. В машине обнаружена бутылка воды и упаковки от лекарств. Второе. Она пользовалась услугами психолога. Третье. Она искала сайты, на которых описываются методы самоубийства. Кроме того, на теле девушки не обнаружено следов физического воздействия. Существуют видео и аудиозаписи, на которых девушка говорит о суициде. Такое количество фактов дает нам основания предполагать, что девушка покончила жизнь самоубийством. Есть медицинское заключение, где все написано черным по белому. Непонятно, почему адвокаты и некоторые телеканалы пытаются раздуть это дело.
Георгий Глонти также уверен в том, что утверждения адвоката и родных девушки касательно того, что в смерти Тамар Бачалиашвили замешаны высокопоставленные чиновники, не соответствуют действительности. Ни у кого не было такого повода, считает респондент издания. Всех перечисленных фактов достаточно для того, чтобы дело было закрыто. Однако представители прокуратуры опасаются критики со стороны СМИ и разных политиков, считает Георгий Глонти. 20 сентября в кутаистской клинике «Бомонт» от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась 60-летняя Людмила Ануа. Несколько дней назад ее перевезли на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, из Абхазии, пишет информационное интернет-агентство «Амбеби». Людмила Ануа работала педагогом в Сухумской школе номер 1. В последнем своем сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook, она написала:
«Народ Абхазии, берегите себя. Инфекция вовсю гуляет среди нас. Я тоже не верила в болезнь, но оказалась в Гудауте».
Один из жителей Сухуми, Давид Дасани, посвятил Людмиле Ануа пост в соцсети.
«Скорблю по поводу безвременной кончины замечательного учителя, педагога с большой буквы Людмилы Ануа. Людмила приняла недавно активное участие в онлайн-конкурсе чтецов стихотворений на абхазском языке. Она прочла наизусть стихотворение своего собственного сочинения, но она не успела получить эту грамоту. Больно в душе от того, что ее больше нет, сердце разрывается на части. Какая несправедливость. Но ничего не сделаешь, такова жизнь и ее судьба, в частности. Царство небесное Людмиле Ануа и вечная память»,
написал Давид Дасаньев в Facebook. Тем временем в школе, в которой работала Людмила Ануа, объявлен двухнедельный карантин. Директор учебного заведения заявила, что у около 50 учеников наблюдается повышенная температура, пишет изданием. Адвокат вице-президента Союза регби Мераба Беселия, задержанного 16 сентября за ранение из огнестрельного оружия регбиста Рамаза Харазишвили, утверждает, что его подзащитный не планировал наносить повреждений пострадавшему. В интервью журналистке «Квирис Палитра» Теи Хурцелава Паата Мехришвили заявил:
«У них произошла словесная перепалка по вопросам работы, которая могла перерасти в физическое противостояние. Господин Мераб произвел предупредительный выстрел, чтобы избежать этого, однако Рамаз Харазишвили продолжал приближаться к нему, поэтому он произвел еще один выстрел в пол. Судя по всему, пуля рикошетом попала в ногу Харазишвили. Если бы это был прицельный выстрел, итог был бы иным. У него есть второй пистолет Макарова, идентичный тому, из которого был произведен выстрел. Однако он пневматический. Не исключено, что он ошибся и взял из дома огнестрельный Макаров».
Мераб Беселия обвиняется в нарушении 117 статьи Уголовного кодекса Грузии. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В конце прошедшей недели в Сухуми состоялось два культурных события. В пятницу фотовыставка, посвященная Дню независимости Республики Никарагуа, признавшей сам провозглашенную Республику Абхазия в 2008 году, а в субботу концерт Кристины Эшба и Светланы Сарьян под названием «Великолепие барокко». И выставку, и концерт посетила наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Фотовыставка, которая прошла в конференц-зале гостиницы «Атриум Виктория» 18 сентября, была организована почетным консульством Республики Никарагуа в Абхазии и посвящена Дню независимости этой страны в Центральной Америке. Никарагуа и Абхазию связывают уже долгие отношения. В 2008 году эта республика признала независимость Абхазии, и с тех пор между двумя странами были установлены дипломатические отношения, проведена не одна встреча и подписано несколько межгосударственных соглашений. Перед пришедшими на выставку зрителями предстало 60 фотографий, показывающих разные аспекты культуры и природы красочной Никарагуа, и документальное видео. О цели фотовыставки рассказал Александр Попов, старший советник почетного консульства Республики Никарагуа в Абхазии.
На выставке представлено 30 фотографий, снятых мною в поездке в Никарагуа в 2009 году, и 30 фотографий других международных фотографов, успевших посетить те места, в которых я бы хотел побывать в Никарагуа, но в силу ограниченности количества дней моего пребывания я не смог посетить. Это вершины вулканов, далекие тропические острова, каньоны, джунгли, водопады, очень живописные, совершенно невероятные пейзажи, в которых просто очень хочется вот реально побывать. Цель этой выставки – показать нашим гражданам, нашим гостям многогранность, многосторонность Республики Никарагуа, красоту ее природы, быт людей, показать схожесть наших пейзажей и никарагуанских пейзажей.
На следующий после фотовыставки день в Малом зале Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба прошел концерт «Великолепие барокко». Сопрано дополняла игрой на фортепиано Светлана Сарьян, для этого концерта создала специальную программу, строящуюся вокруг самых именитых европейских композиторов эпохи барокко. Кристина Эшба объяснила выбор репертуара так.
Я остановилась на трех композиторах эпохи барокко: Бах, Гендель и Вивальди. Это такой, можно сказать, костяк того времени, самые главные фигуры. В эпохе барокко каждая оперная ария несет под собой определенный аффект. Это вот понятие аффекта в барочной школе. Это состояние. То есть вот она начинается, и ты должен туда погрузиться, ты должен это сделать так, чтобы человек почувствовал себя тобой, себя героем, чтобы он прочувствовал. И сегодняшние конкретные арии я подбирала просто по музыкальной красоте. Я непосредственно очень люблю эту музыку, я на ней специализируюсь, я исполняю в большинстве случаев именно барокко. Я выбрала все свои самые любимые барочные хиты, самую красивую музыку, самые трепетные арии, которые трогают людские сердца, самых интересных персонажей, на мой взгляд.
За те полтора часа, что длился концерт, гости Малого зала филармонии услышали любовную арию Клеопатры из оперы «Юлий Цезарь в Египте» Георга Фридриха Генделя, арию из кантаты 115 Иоганна Себастьяна Баха, арию «Фарнака» из оперы «Фарначе» Антонио Вивальди и еще много других завораживающих слух музыкальных произведений. В зрительном зале оказался Гурам Квицини, который с 1993 по 2001 год был солистом оперы Большого театра, а сейчас является генеральным директором Российской ассоциации музыкальных продюсеров. Концерт «Великолепие барокко» он оценил высоко.
Ну, впечатления у меня, конечно, великолепные. Я впервые слышу Кристину, много о ней слышал, но когда сам воочию уже услышал ее, убедился, что на самом деле очень высокого класса. голос, очень ровно льется голос, тембрится очень хорошо. Барочную музыку она поет просто безупречно. Единственное, конечно, будет ей чуточку мешать акустика. Акустика этого камерного зала немножечко как бы заставляет форсировать иногда, но все у нее прекрасно. У нее тембр – это одно, но техника у нее, конечно, ну, вместе с тембром техника у нее безукоризненная просто. Она может очень большие высоты все-таки покорять, потому что это... Ну, я давно не слышал таких голосов. Я до сих пор думаю, почему она до сих пор здесь. Ее должны все слышать.
Ведущим концерта была музыковед Эсма Дженни. В перерывах между музыкальными произведениями она рассказывала зрителям об исторических и культурных особенностях Европы в рубежа 17-18 веков, сделав таким образом программу вечера еще и познавательной. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.